имеем преимущество затронуть такую более техническую часть. Урок озаглавлен «Язык, текст и контекст». Ну, вроде бы такая техническая часть, но попробуем ее осиливать. Значит, текст, который хотим осилить, это Второзаконие, 31 глава, стих 26. Антоновна, пожалуйста, читайте громко.
Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, Бога нашего, и она там будет свидетельством против тебя.
Благодарю. Значит, какая идея? Какая идея или, в общем-то, назначение книги?
Обличение, наставление, наверное.
Да, ну, во всяком случае, она будет свидетельствовать, что...
О твоих грехах.
Да, против тебя. То есть, вроде бы, кажется, что Писание в какой-то степени направлено против нас. Как мы это сможем объяснить?
Пока не было закона, не было греха, да? Когда появился закон?
Да, спасибо. Первая мысль такая хорошая. Но если пока этот вопрос сложный, давайте двинемся, а потом к нему вернемся опять. Значит, язык. Что такое вообще язык?
Это одна из функций общения.
Да, значит, спасибо. Это одна из функций общения. Но всегда ли это только речевое общение? Или можно как-то говорить и другим методом?
Через написание.
Да, ну, пожалуйста, каким?
Визуализация, так называемая. Можно картинками передать, жестами, выражением лица.
Да.
Написать слова можно, буквы, телеграф там, и так далее передать.
Ну, еще одно мне нравится, что иногда пророки использовали и язык действий. Ну, например, Иезекииль лежал, или хлеб.
Или Иеремия с этим на шее.
Да. Да. Или вот так с Иеремией тоже история с поясом. Он ложит, а через время...
Ага, пророк еще тоже там связал себя поясом.
Да. Значит, мы следующее, что Бог каким-то образом хочет ко мне достучаться. Поэтому и книга закона лежит одесную. Зачем?
Достучаться.
Да, чтобы каким-то образом через слово или служение в святилище, или действия каких-то людей Бог мог до меня достучаться. Начнем с определения одного очень интересного. Значит, 1 Коринфянам, 14 глава, стих 10.
Есть.
Пожалуйста, читайте.
Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения.
Значит, какое назначение все-таки языка?
Определить предмет, или человек это, или животное. Ну, чтобы
значение.
Да. Значение. То есть, Павел подчеркивает, что нету слова, у которого не было бы значения. Теперь хотим уже возвращаться к Писанию, вот так. Какой язык использует Бог при передаче своего слова?
Древнееврейский, арамейский.
Благодарю. Значит, древнееврейский, спасибо. Арамейский и греческий. Скажите, о чем это говорит, что используются три языка?
Два свидетеля хорошо, а три еще лучше.
Да, замечательно. Значит, Бог хочет сказать, ну, что нет такого языка, который он не мог бы использовать. Вот, например, Коран считается, что его переводить нельзя. То особенно протестантские церкви глубоко верят, что Писание надо даже переводить. Поэтому какие доказательства мы находим, что Бог сам использовал три языка? Пожалуйста, если есть мысль.
Какие три? Во-первых, еврейский, древнееврейский он использовал. Арамейский. В том месте, где находились народы его, он использовал те языки и давал переводы для лучшего понимания.
Да, ну а почему апостолы, будучи евреями, пишут на греческом?
Потому что они живут там, где распространен греческий язык. Находится. И для тех людей, которые...
Римская империя приняла разговорный язык греческим.
Да. Значит, мы делаем вывод такой, что Бог использует любой язык, лишь бы до человека достучаться.
Причем есть такой нюанс небольшой, вот так. Просто.
Громко только.
Такое маленькое замечание. Язык Нового Завета – это не язык древнегреческих классиков. Это хуйне. Это язык базарный. Простой базарный язык. То есть Бог не гнушается простым, просто народным наречием для передачи своей вести.
Да. Спасибо. Теперь мы хотим подчеркнуть вот следующую мысль. Где мы находим в Писании, что делать перевод – это хорошо? Вот как мы можем обосновать, что переводя Священное Писание, мы поступаем правильно?
То есть, мы значение его понимаем лучше.
Он едет, вельможа, царь Закандаки, читает. Не знаю, как. Он знал ли он еврейский, но читал он на своем, или читал он на греческом. То есть он как бы чужеземец, но уже читает.
Да, ну минутку, что он читал? Да, но поэтому он не мог на греческом читать.
Нет, дело в том, что тогда уже около нескольких лет был уже Септуагинта, перевод семи толковников. То есть это еще с Александра Македонского пошло. То есть уже были греческие, или перевод писания греческих был выполнен в то время.
Хорошо, если пойти, то мы тоже можем найти, ну, использовать эту мысль, которую ты предлагаешь, следующим образом, что когда Павел и другие апостолы цитируют Ветхий Завет, то они цитируют по греческому уже переводу. Да, по Септуагинте. Поэтому мы можем уже иметь первое доказательство, что апостолы пользовались переводом, и даже для них как бы было более популярно, или для народа, может, так было легче, что они цитировали больше Септуагинту, нежели еврейский текст. Значит, это первое доказательство. Еще какое доказательство есть, что действительно переводы, ну вот, это нормальное явление.
Да потому что много народностей, много языков, и легче же понимать, когда человек слышит на своем родном языке.
Ну, Павел пишет в дарах.
Да, спасибо. Значит, еще дар истолкования. Спасибо.
Дар языков.
Да. Замечательно. Но вот еще есть одно, я сам вот это впервые ощутил. Помните, в день Пятидесятницы люди говорят, вдохновленные Духом Святым, на языке тех людей, а там около 14 народностей, по-моему, около 14 языков присутствуют здесь, и они как бы
понимают.
То есть Дух Святой засвидетельствовал, что переводы это хорошо и замечательно.
Я думаю, что на Пятидесятницу просто был дан дар языков для того, чтобы можно было масштабнее распространить евангельскую весть. Но в той же проповеди на Пятидесятницу, когда Петр проповедует, он цитирует Писание непосредственно самой Торы, на языке оригинала он говорит. Несмотря на то, что дар языков спустился в виде огненных язычков на апостолов, тем не менее, Петр, когда проповедует, он берет тексты из Писания. Он не говорит о том, что на каппадийском языке это означает то-то, там на египтянском то-то. Он цитирует и берет тексты из Священного Писания, говорит на одном языке.
Но, возможно, Петр стоял и глаголал не на греческом, а на еврейском. Потому что он говорит, мужи, братья. То есть он говорит с отечественниками. Поэтому он говорил, возможно, на еврейском. А уже записали эту?
Может, к этой теме лучше бы подошел такой отрывок, когда пойдите и научите все народы и так далее. То есть учить надо непосредственно самому Священному Писанию, и будем так говорить, на том языке, на котором эти люди, все народы, говорят. Они же не говорили только все на греческом или только на еврейском. Поэтому необходимо было, будем так говорить, подстраиваться. И если надо был дан языков, Бог давал этот дар языков.
Я так понимаю, если Петр говорил даже на еврейском, то ученики, которые получили дар языков, они переводили тем присутствующим, которые были там, на их родных языках, потому что они говорят, почему мы слышим свою родную речь.
Да.
Значит, переводился да. Сразу этот язык.
Значит, и последняя мысль о том, что переводы это правильно и нормально, это свидетельство Вайт, и она говорит, что первыми, кто переводил в Европе, это были вальденцы. И они задолго до реформации уже имели перевод Священного Писания на родной язык.
Не все, только частично.
Если мы еще берем и саму историю перевода, то действительно, это полезно и хорошо взять Мартина Лютера, который перевел там Священное Писание на свой родной язык. И, в общем, с этого это и началась вот, реформация христианства. То есть, это очень хорошо, когда есть перевод.
Да. Хорошо. Значит, мы вот осилили первую мысль, это о языке. Теперь вот не менее сложный вопрос. Текст и контекст. Почему вот эти два слова, они так близко стоят тут в заглавии и так важны нам для толкования Писания?
вырванный текст из контекста ничего не значит. Необходимо всегда при исследовании Писания, при поверхностном или глубоком, обязательно исследовать и контекст. Когда ты понимаешь весь контекст, тогда текст, сам текст становится тебе понятным.
Как люблю я говорить, ересь – это маленькая истина, взятая из большой истины и выдаваемая за всю истину.
Спасибо. Здорово. Давайте попробуем теперь разобрать еще самый большой контекст. Вот что является контекстом всей Библии?
Евангелие. Спасение во Христе.
Спасибо. Спасение во Христе. Но еще вокруг какого-то действия все время крутится.
Творение, может быть.
Да. Значит, два вопроса есть. Это вопрос творения и вопрос искупления. И вот надо теперь, если мы даже пытаемся определить значение текста, то надо всегда иметь в виду, что Бог вначале сотворил, а потом решил еще по причине грехопадения еще нас и искупить. Может быть, еще надо было бы некоторые контексты сказать о всей Библии.
Бытие, наверное, описывает вот полностью творение и повторяется.
Великая борьба. Да, значит, тема великой борьбы и еще тема какой Бог. Да, значит, мне кажется, что вот эти четыре, ну, мы будем говорить, идеи, они должны присутствовать всегда в моем сознании, когда я пробую разбирать, ну, любую книгу или какой-нибудь текст. И если мы будем вот разбирать во свете, что Бог так полюбил, что сотворил по образу и подобию своему, а потом еще и искупил ценой своей жизни, и о том, что это связано с великой борьбой, и чтобы открыть характер Бога во всей вселенной, то тогда все вопросы, которые там о вечных муках, о бессмертии души и прочее, они отпадают сами по себе, когда держать в сознании вот эти четыре основных вопроса, которые записаны в Священном Писании. Кто может читать еще один раздел? Это мы начали с памятного текста, помните, да?
Угу.
Он будет свидетельствовать,
да,
этот свиток против тебя. Значит, 2 Тимофея. 3 глава, 16 и 17. Это уже второй или третий раз мы читаем этот текст.
Да.
Да, ну, часто он попадается, но вскользь надо сказать.
17. Да будет совершен Божий человек. Все. 16, да?
Все Писание.
Все Писание Боговдухновенно и полезно. Для научения, для обличения, для направления, для наставления праведности.
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Значит, какое назначение, помните, будет свидетельствовать против тебя, эта книга лежала одесную ковчега и свидетельствовала. Теперь пишется Новый Завет, и эта идея также продолжает присутствовать, что в связи с тем, что мы грешники, и вообще первую весть, которую Бог говорит, она всегда очень неприятна. Бог всегда должен сказать, что, ну, что человек грешник.
что ты родился во грехе.
Многие говорят, нет, надо рассказывать с любви. Ну, как бы ты с любви не начинал, но правда остается правдой.
Ну да, то есть, естественно, да. Вот эти вот общества анонимных алкоголиков, общество анонимных наркоманов. То есть, встреча начинается с чего? Человек говорит: здравствуйте, я Вася, я наркоман. Или там: здравствуйте, я Клава, я алкоголичка. Все говорят: здравствуй, Клава, здравствуй, Вася. То есть, когда человек приходит в это сообщество, и когда он знает, что наркоман, алкоголик или другой там зависимый, то это уже как бы шаг на путь к исправлению. Да. То есть, он постоянно говорит: здравствуйте, я наркоман. Да. То есть, он постоянно он не колется, он год не колется, два не колется, три не колется, но он приходит и говорит людям, что да, здравствуйте, я наркоман.
Да.
Он сам понимает, что он вот так же и мы должны понимать, что мы грешники, а дальше никуда не пойдешь.
Да, и хотим мы этого или нет, вот книга, которая в одесную лежала, и теперь, когда мы Писание берем, и когда мы даже людям пробуем рассказывать, то хочешь или не хочешь, ты в первую очередь должен сказать человеку, что он грешник. Хотя это не очень практикуется и приветствуется, но, дорогие друзья, вот по уроку текст, контекст и дальше осознание человека этой вести, вроде бы вот так, как ее вижу, то эти места говорят, что с этого надо начинать. Еще одно выражение, которое нам надо разобрать сейчас, это бытие, идея творения. Есть фразы, которые, ну, которые
повторяются.
Да, повторяются. Двадцать шесть и 27.
И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
Александр Ильич, не скажешь, почему обращал или думал когда-нибудь или нет, почему особенно в 27-м тексте, ну вообще-то в этих двух текстах, так часто употребляется слово «сотворил»?
4 раза.
Подтверждение тому, что человек сотворил.
Чтобы не забыли. Откуда?
Ну, идея творения должна пройти через все Священное Писание. Потому что за творением уже скрывается и 4-я заповедь, за творением скрывается же Трехангельская весть и все остальное прочее. Если человек осознает, что он не просто случайность, если он этого осознает, что он не случайность, то за... Если он осознает, что он творение, то он должен определенную ответственность нести. То есть какой-то целью он сотворен в этом мире. Потому что если бы он был бы случайный, ну случайно он появился, случайно умер, случайно закопали и все. А так он не случайно появился в этом мир, он творение.
И еще, когда вот так часто употребляется, вот даже в одном тексте, например, в 27-м тексте, трижды употребляется, что Бог сотворил, то это подчеркивает еще раз, что все остальные – это идолы. А единственный творец – это Бог, который сотворил человека. То есть вот это выражение, когда трижды говорится, значит, подчеркивается, что это очень и очень важно. Может, вы вспомните еще, где в Новом Завете Христос это практиковал?
Истинно, истинно говорю вам. Если что-то хочет акцентировать на чем-то внимание, говорит 2 раза истинно, истинно.
Да, спасибо. Ну и еще в тексте здесь предлагается место с Исаии, 6 главы, не помню какой текст, с 1 по 3 текст, Иванович, пожалуйста, читаем.
«Вот смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал лицо свое, 2 закрывал ноги свои, 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его».
Благодарю. Что здесь надо выделить в связи с тем, что мы повторяем, что есть частые повторения?
Святость.
Да. Что эта фраза должна была говорить?
О подлинности, о точности, что это Бог, что Он свят.
Да, что Он един, един, кто свят,
да.
А остальные...
Все творение.
Не просто творение, но грешники. Грешники, дорогие друзья. Видите, как она, вот эта идея творения, святость.
Написано: в Адаме все согрешили.
Да. Хорошо. Значит, вот это мы должны теперь пробовать, как бы, ну, заново, читая Библию, будем помнить, что есть несколько методов, каким образом хочет Бог к нам достучаться. Есть книга закона, есть частые повторения. И еще, когда мы читаем Писание, то надо помнить о 4 идеях. Каких? Осталось в памяти, нет?
Творение,
искупление, великая борьба и характер Божий. И когда мы, ну, вот так будем помнить и так читать Писание, возможно, это будет легче нам понимать его. И, может быть, кому-то мы смогли бы сказать какую-то мысль, которая бы их ободрила. Пожалуйста, если у вас есть какие дополнения по этому поводу.
Я думаю, еще, не знаю, там в урочнике есть это или нет, то, чему мы научены, как метод хиазма. То есть Бог еще использовал, учитывая, что маркеров не было там, не знаю, линеек, ручек, что ли, чтобы подчеркивать главную мысль, Бог в Священном Писании через пророков или через тех, кто писал Священное Писание, использовал хиазму.
Еврейский параллелизм.
Повторение какой-то важной идеи и сужение до самой-самой главной идеи одного отрывка из Священного Писания. То есть Бог это использует для того, чтобы понять какую-то, чтобы мы поняли какую-то очень важную, главную мысль.
Да. Хорошо. Есть еще что-то?
Еще одна мысль. Это из иудаизма. Значит, когда мы читаем, предположим, 4-ю заповедь из книги «Исход», то написано здесь день 7-й субботы, написано, что «помни». Восьмой текст. Помни день субботний. А если мы читаем из книги Второзакония про 4-ю заповедь, написано: наблюдай день субботний. Учитывая, что все заповеди, которые перечислены и во Второзаконии 5 главы, и в Исходе 20 главы, они, как правило, параллельные, одинаковые, а вот единственная 4-я заповедь, где написано «наблюдай день субботний, помни день субботний», так можем задать вопрос, так помни день субботний или наблюдай день субботний? Так,
и то, и другое.
В иудаизме принята такая идея, что когда Бог давал на Синае заповедь о субботе, Он одновременно, как 2 языками, с одними устами, сказал: и помни, и наблюдай сразу. То есть человеку это невозможно сказать, ну сразу там, мама, папа. То есть мы говорим сначала мама, потом папа. а мама, папа одновременно сказать не может. Но Бог сказал, учитывая, что Он всемогущий, в состоянии это сказать, Он сказал одновременно: и помни, и наблюдай все это одним словом.
Ну, если уже говорить о субботе, то, понимаешь, суббота — это такая заповедь, которая вбирала в себя еще некоторые события, которые происходили. Но она тоже вбирала их в себя. Ну, например, избавление из египетского рабства.
Исход говорит.
Понятно, что учитывая
творение, законе говорит исход из рабства. Там,
первую заповедь: я вывел тебя из земли египетской. Естественно, это был исторический контекст того времени.
Да. Хорошо. Тогда Божьих благословений. И, может быть, попробуем быть благословениями для тех, кому трудно что-то дается в Писании.